Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Граждане дорогие, товарищи, сегодня вы спрашивали нас в своих сообщениях, будет ли брындятина.
Да, будет.
Да, будет, но завтра. Шутка, сейчас.
Ну что, Сергей Валерьевич, я думаю, вам как аудиофилу и меломану, и Владу сегодняшняя история будет особенно интересна, потому что, наконец, липкие ладони Рустама Вахидова добрались до истории компании Bose.
О себе в третьем лице.
Bose. И история человека, история корпорации, которая, кстати говоря, очень интересные цифры. Ведь рынок акустических систем оценивается в десятки миллиардов долларов. Так вот, корпорация Bose Corporation является крупнейшим производителем профессиональных и, собственно говоря, персональных акустических систем в мире. В свое время, я так понимаю, это где-то произошло на рубеже 90-х, 2000-х годов, а она опередила с точки зрения выручки и вообще оборота, если мы говорим про деньги, потому что выручка составляет около полутора миллиардов, там, $2 ежегодная компания Bose Corporation, опередила компанию Sony, которая очень долго прочно удерживала первое место по продажам персональных и профессиональных акустических систем. Ну и, конечно же, история компании Bose Corporation непосредственно связана с биографией султана звука. Именно так называют этого человека.
Султан?
Султан звука, да. Именно так называют этого человека, отца-основателя в Соединенных Штатах Америки. И речь сегодня о цветном человеке, о таком же человеке.
Цветном, как вы.
Да, о таком же цветном, как и я. Амар Боус. Амар Боус, я
А что фамилия, значит? Бозе. Чем многие говорят Бозе?
Нет, на самом деле, если говорить правильно, то это, конечно же, Боус. Я знаю, почему. На самом деле, если углубиться в историю конкретного человека, то можно докопаться до корней, почему очень часто непрофессионалы и профессионалы называют, ну, в частности, в России, называют эту компанию Бозе. Потому что настоящая фамилия его отца Нони Гопал Босу.
Ну, длинновато. Нека
попал башу.
Еще раз, Тим.
Нека попал башу.
Значит, это на африканский манер. Отец, на самом деле, у него индус. Индус, и он был очень активным в свое время участником.
Не любит цветных.
Да,
участником. Я их обожаю.
Да, участником революционного движения индийского, которое боролось за свободу и Индии от колонизаторов, от Британии. Собственно говоря, он, я так понимаю, сидел достаточно длительный срок в индийской тюрьме. После этого вынужден был бежать от преследования и осел в Соединенных Штатах Америки, где нашел уже белую жену.
Так.
Собственно говоря, Амар Боус появился на свет...
Я накажу тебя за колонизацию.
Появился на свет в 1929 году, 2 ноября, и появился он на свет как раз в семье индуса и белой женщины. И самое главное, что вот эта проблема ребенка маленького, который появился на свет, получается, в смешанном браке, реально преследовала вплоть до 50-х годов, пока он не получил нормальное образование, пока он не стал очень известным профессором, пока он вплотную не занялся проблемами звучания. Более того, на самом деле, именно благодаря этому человеку мы обязаны появлению целой науки, которая называется психоакустика.
Это
об этом
как?
Психоакустика, об этом сегодня тоже поговорим. Потому что если бы этот человек
сейчас
не потратил...
Сейчас будет фраза «когда я был психоакустиком».
Нет, я не был психоакустиком, но, внимание, Амар Боус потратил 8 лет своей жизни для того, чтобы представить свое время, там, это уже ближе, наверное, к концу 60-х годов, свою первую акустическую систему, которая является одной из лучших и сегодня. Боус 901. Не 911, Bose 901. Сегодня, кстати говоря, обязательно поговорим о том, как создавались акустические системы в Советском Союзе.
Как создавались?
Как создавались? На оборонных предприятиях, которые до сих пор, кстати говоря, являются действующими оборонными предприятиями, выполняющими оборонный заказ уже Министерства обороны Российской Федерации, и которые производят сегодня, я так понимаю, РЛС для самых перспективных комплексов противовоздушной обороны, которые стоят на вооружении С-300, С-400, С-500.
То есть она и летит, и играет, что ли?
Ну, я думаю, что... Ребят, я думаю, что большинство меломанов в нашей стране знают НПО «Тори». Это очень закрытое предприятие, это ящик. И там удивительная история будет создание.
Миллионы меломанов знают закрытое предприятие.
Потому что именно это предприятие в 70-е и 80-е годы создавало самую известную профессиональную хай-фай акустическую систему.
Какую?
В Советском Союзе.
Радиотехника?
Нет, не радиотехника. Электроника, какая? Внимание, с каким индексом?
Ноль какой-нибудь.
Еще
быть.
Варианты. 0. Мы об акустических системах говорим. Мы не говорим сейчас о магнитофонах, о радиолах. И там
колонки, грубо говоря.
Колонки. Мы говорим самые известные колонки.
Профессиональные
колонки. А их выпускалось порядка там 200-300 сотен ежегодно. Потому что реально было брошено огромное количество ресурсов человеческих и денежных. Потому что это предприятие, о котором мы говорим, НПО Тори, оно существует реально до сих пор. Оно в тот момент занималось проблематикой СВЧ, всевозможных излучателей. Работало, понятное дело, как закрытое предприятие на оборонную промышленность. И в частности создавало, я так понимаю, специальные компоненты для подводных лодок, для подводного флота, для наших самолетов и МиГ-29, и МиГ-31. Не слушать песни. Давайте обо всем поподробно. Значит, родился 29-й год, Соединенные Штаты Америки. Родился он в смешанном браке. И главная проблема, которая преследовала его, это нетолерантное отношение американского общества в 20-30-40-е годы к темным людям. И по воспоминаниям самого Амара Боуза, очень часто они приходили в ресторан и часами могли дожидаться, пока официант обратит внимание на пару, в которой один из людей цветной. Да. Они просто не принимали заказы у этих людей.
Это социальный протест.
И не случайно на стене штаб-квартиры Bose Corporation в Массачусетсе выгравирована цитата бельгийского драматурга Мориса Матерлинка: «На любом перекрестке дорог, ведущих в будущее, духу прогресса всегда противостоят тысячи людей, которые защищают прошлое». Значит, эти расовые предрассудки действительно преследовали его на протяжении всего детства, всей юности. В возрасте 13 лет он увлекся уже электроникой. Он вдруг осознал, что это действительно ему интересно, и он стал ремонтировать...
Погоди, какой год ты электроникой, брат?
42-й. Электроника,
приемники. Радиолы там.
Конечно.
Ну,
он стал ремонтировать ламповые радиоприемники, которые выходили из строя у соседей, которые жили рядом с их домом. Получал за это небольшие деньги. Причем Вторая мировая война, я так понимаю, разорила тот бизнес, которым занимался отец. А отец занимался продажей импортных товаров. Наверное, тех самых товаров, которые индусы до сих пор продают в этих частных лавочках в Соединенных Штатах Америки. Что там можно купить-то, кстати говоря, Тим?
Калории. Много калорий. Вот, ну, все эти вот маффины в пакетиках, сигареты, кока-колу. Ну, вот, знаете, то, что продается у заправки в России, все, что там,
продают индусы. Короче, все это позволило ему помогать отцу и маме, которые лишились заработка. Значит, ремонтировал, еще раз напомню, радиоприемники, электрические железные дороги, которые в тот момент уже появились. Это речь сейчас об игрушках. Детские. Да. Собственно говоря, после окончания войны он перешел уже от сборки ламповых радиоприемников на новомодные транзисторы. И после этого он поступает в МИТ. В Массачусетский технологический институт, но это одно из самых известных, наверное, технологических.
Это
на самый известный технологический вуз, который существует в Соединенных Штатах Америки. Вот. И самое главное, что он выгодно отличался от всех тех абитуриентов и студентов, с которыми он учился в этом высшем учебном заведении, наличием опыта, да, потому что он реально своими руками в свое время разобрал там до последнего винтика те же самые радиоприемники и, в принципе, знал и представлял, как вся эта техника устроена. Значит, после окончания МИТа, этого института, с дипломом инженера-электронщика, как ни странно, он отправляется в Нидерланды, где проходит стажировку на заводах компании Philips. После этого отправляется на свою историческую родину в Нью-Дели, в Индию. Я, честно говоря, не представляю, какие предприятия, на каких предприятиях он проходил стажировку в Индии, там в 40-е, в 50-е, в 60-е годы, потому что я не могу могу себе представить индийскую промышленность, которая занималась бы
электронную
выпуском.
Просто вы не были в Индии.
Выпуском профессиональной.
Там миллиард человек, там
профессиональной электроники. Значит, там же
один-то найдется электрончик.
Там же миллиарды. Там же он находит свою жену, с которой возвращается в Соединенные Штаты Америки. Кстати, жена у него сегодня вторая. Оба его ребенка, и сын, и дочь работают, опять же, в области. Все в смежных областях находятся. И бизнес, на самом деле, компания Bose Corporation до сих пор является семейным. Потому что порядка 60%...
А руки спокойные.
Порядка 60% акций принадлежат лично Амару Боузу. Значит, защищает он диссертацию, внимание, по теории нелинейных систем в Массачусетском институте, получает профессорскую ставку, становится профессором, преподавателем. Ну и главной сферой его изучения, его интересов становится акустик. С чем это было связано?
Вы знаете, что акустическая система только лишь 3% от подводимой мощности реализует в звук? Это самая большая проблема акустики. Реально.
Сейчас вам расскажу о другой проблеме, над решением которой бился Амар Боуз 8 лет.
Это качество звука.
И провел там несколько лет реально в концертном зале, в котором выступал в Бостонской консерватории, где выступал один из самых известных оркестров местных. Значит, он начинает заниматься проблемами акустиками. Почему он начинает заниматься этими проблемами? Потому что он был заядлым меломаном, как и вы. Но в отличие от вас, он слушал дуэт из Федеративной Республики Германия, а слушал классическую музыку.
Популярный дуэт Бакара.
Потому что, Амар Боуз в свое время, там в возрасте 7 лет, начал заниматься в музыкальной школе по классу скрипка. И у него был абсолютный слух. И, собственно говоря, после...
Слуху руки нужны.
И самое главное, проблема, с которой столкнулся не только Амар Боуз, но и в целом индустрия, которая была завязана на производство тех же самых акустических систем, магнитофонов, значит, радиоприемников. Проблему, которую они не могли решить, начиная с... получается, нулевых годов 20-го столетия. Ведь на самом деле вся индустрия топталась на месте порядка 50 лет. Потому что первые профессиональные акустические системы, которые способны были бы передать звук в очень хорошем качестве, стереокачестве, появились в середине 50-х, 60-х годов. Угу. Потому что все, что существовало до 50-х...
Это были граммофоны.
Громкоговорители.
Громкоговорители. Патефоны. Значит, к какому неутешительному выводу пришел Амар Боуз? Что только 11% звука, который вы слышите в концертном зале, вот той самой Бостонской консерватории, которую он посещал, вы слышите в качестве прямого звука. А 89% это отраженный звук. Отраженный, собственно говоря, от стен, значит, от задника, от пола.
Так 80... слушайте, как эстонцы на поле.
89%.
Нет, можно в оркестр сесть, и там тогда уже прямой звук.
Значит, это звуковые волны, которые отражаются. Ну и, собственно говоря, он начал выступать за частоту вот этих самых звуковых рядов. 8 лет он реально потратил. Это было огромное количество патентов. Значит, целая наука, психоакустика. Значит, к этому моменту он созревает к решению создать собственную фирму. Происходит это в 1964 году. Причем своих денег у него не было. Его бизнес-ангелом становится его технический и...
Бизнес-ангелом,
да. Но человек, который просто тупо займет деньги под небольшие проценты, становится профессор, такой же, как он, работающий в МИТе. Причем, на самом деле, чем интересен этот институт, Массачусетский технологический институт, и огромное количество выпускников в России мечтают поступить.
Куда?
В МИТ. Они в 50-е, 60-е годы приветствовали занятия бизнесом тех людей, которые работали на профессорских должностях. То есть они не сопротивлялись этому. Они видели в этом дальнейшее развитие тех людей, которые защищали диссертации, которые открывали новые методики, которые предлагали новые решения там, для всем известных проблем. И вот в такую ситуацию попадает Амар Боуз, получает деньги от своего технического руководителя, профессор Ли, основывает свою компанию, значит, и углубляется в решение. Значит, что ему помогло? Во-первых, он занимается профессионально, изучением проблем звука. У него есть, собственно, лаборатория звуковая.
А что за проблема-то?
Я вам сказал, качество звука 11%.
То есть, барахло
ну,
было
вот, подождите, ну вот представьте себе.
Ну что... в наушниках 100% идут.
Да
ну.
И наушники были тоже никакие.
И наушники были никакие. Значит, если мы хотим поговорить о том, какую проблему реально люди решили, в частности и значит, профессор Амарбуз, надо да. вернуться, условно говоря, в начало 19 века. Да? Потому что, ну, слушайте, понятное
тогда
дело,
появился
что...
звук.
Значит, 1831 год. Английский физик Майкл Фарадей. Электромагнитная индукция.
Да, значит, в курсе, такое?
Нет, в 1849 году человек, который был забыт, и на самом деле uh-huh. только в 21 веке американское правительство специальным, я так понимаю, постановлением признало его заслуги в создании тех же самых телефонов, да, uh-huh. Антонио Меуччи.
Меуччи, это же костюмы.
Нет, это не Меуччи, это не тот Меуччи. Значит, прародитель современного телефона. Ну, вы знаете эту историю. Человек, у которого не нашлось $250 для того, чтобы зарегистрировать свой патент. Этот патент благополучно растворился в лаборатории Белла, ну, помните, и, собственно говоря...
А Белл вообще вор.
Белл, как и Эдисон, вор, да. Ну, на самом деле...
И Эдисон.
И
Маркони.
И Маркони.
Три вора.
Да. Один из них родился, кстати говоря, сегодня.
Значит,
понятное дело, что Эдисон, я рассказывал эту историю, значит, сделал следующий рывок. Ну, вот смотрите, это начало 19 века. Эдисон, это 1877 год, это появление фонографа. Ну, то есть, это самая простая звука...
Примитив.
Это самая простая звукозаписывающая
и
воспроизводящая аппаратура, акустическая. Да, потому что это рупор.
Аналоговая.
Это аналог, это рупор. Значит, и вот и получается, что в 1874... А, там очень интересная история, что в 1874 году, опять же, очень известный человек, о котором я делал подробный выпуск «Брендятины», человек с фамилией Сименс, получает патент. Это очень известный патент на использование магнитоэлектрического аппарата для получения механического движения электрической катушки под действием тока. Собственно говоря, вот...
Ну да, сердечник, который туда-сюда. Сердечник,
конечно.
И вот дергает мембрану.
Патент он получил в 1974 году.
1800?
Но только спустя, получается, 25 лет, там, 24... Спустя 25 лет, цифрами. Да. Значит, изобретатель Оливер Лодж патентует первую конструкцию. То есть патент он
реальную
получил,
конструкцию, да, да.
А 25 лет, четверть века прошло до появления реально действующего прототипа.
Брат, ну ты же понимаешь, усилков не было. Кому нужна эта катушка?
Это понятно. Но и последующие 25-30-40 uh-huh. лет вообще вся индустрия звукозаписывающей техники, имеется в виду профессиональных акустических систем, она стояла на месте. Значит, и впервые вот следующий прорывной момент произошел только в 26-м году, когда появилась промышленная модель радиолы, модель 104. Со встроенным усилителем мощностью 1 ватт всего. Стоил вот этот лопух, получается, если перевести вот эти $250-$260 там 26-го года, $3000. $3000. Советское правительство, советская промышленность uh-huh. ответила появлением громкоговорителя «Рекорд», uh-huh. ну, известная всем радиоточка. Значит, специально рупорный аналог был разработан для вещания уже на открытых пространствах. Ну и понятное дело, что вот эти все первые конструкции, в них присутствовали высокоумные катушки, которые выполняли роль магнита. И почему появился термин-то «хай-фай аппаратура-то вообще?
High-fidelity.
Да.
Высокая частота.
Высокая частота. Связана с появлением постоянных магнитов. Не высокоумных катушек, которые заменяли, а именно постоянных магнитов. И...
Он сам об этом вчера узнал. Не делай такие глаза круглые.
Но самое интересное, что главный прорыв-то на самом деле на рынке и вообще в бизнесе акустических систем, который привел к появлению огромного количества компаний, которые стали зарабатывать и продолжают зарабатывать деньги на нашем пристрастии к хорошему звуку, произошел благодаря Эдгарду Вильчеру. Значит, он родился на свет сам в 17-м году. В Венгрии. Да, в Венгрии, венгр. Но в середине 50-х годов, в частности, в 54-м году, этот человек запатентовал, как вы думаете, что?
Что?
Ну, вы же аудиофил, Сергей Валерьевич.
Мембрану.
Нет. Еще варианты. Еще проще.
Ну.
Закрытый ящик.
Для кого?
Они в 54-м году только он пришел к пониманию того, что воздух может работать. Что если поместить этот лопух,
внутрь.
Внутрь, да, как раз деревянного ящика.
А сзади еще вот дырку сделать.
Конечно, то сможно. Но сам. И это не самое главное. То есть, сам. Ну, хорошо, это одно из самых величайших изобретений, которое позволило нам наслаждаться сегодня действительно хорошим звуком. Да. Но самое главное, что он предложил буквально через несколько лет использовать купольную пищалку.
То есть высокочастотную.
Он разделил.
Разделил диапазон на низкие и на высокие.
И дальше уже все остальные. Ну, Эдгар, как раз Эдгар
Венгер.
Эдгар Вильчер. Но Боза занимался.
В Индии пока.
Нет, он не в Индии. Он в Бостоне. Слушайте, не путайте меня.
Этот пока ест карри.
Этот ест.
С рисом.
Ну и в 72-м, если мы говорим о профессиональных акустических системах, в 72-м году компания, я так понимаю, ее сегодня не существует.
Какая?
Может быть, она профессионально
ограниченным
тиражом выпускает акустические системы. Сансуй.
Как Сансуй?
Сансуй.
Сам или Сансуй?
SF-1 с 360-градусным излучением звука. Ну и компания Pioneer со своей самой известной колонкой CS-3000 с использованием, опять же, вот этих первых купольных динамиков. Ну а самая известная система была представлена компанией Yamaha, кстати говоря, входит в десятку самых лучших акустических систем до сих пор. В 1974 году компания Yamaha NS-1000
вот те самые мониторы.
Бериллиевые колонки, так называемые. Потому что используется один из самых дорогих и самых быстро проводимых с точки зрения звуков металлов. Самый дорогой металл, который
название
есть.
Нечестно, бериллий. Вот, давайте после новостей продолжим.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная.
Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Сегодня Рустам Вахидов провозглашает себя меломаном и рассказывает нам историю компании, которая... Я помню, как это происходило. Это было в самом начале 90-х годов. Очень большая массированная компания. Одна из, ну, скажем так, из монстров звука. Это самая попсовая в плане раскрученности, наверное, да, брендовая штука. Кто-то называет Bose, кто-то Bose. Но я помню, как это все подавалось в начале 90-х. Говорили так. Значит, система в следующем заключается. У хай-эндовских аппаратов, да, особенно у колонок, обязательно есть эксперт, который оценивает ваше пространство, вот если для домашней акустики, да, и подбирает аппаратуру именно согласно геометрии это вот вашего пространства. Да. И колонки сами, было удивительно, что обычно мы как привыкли там, колонка это здоровая, чем больше, тем лучше звук. У них же они брали миниатюрными размерами высокочастотных динамиков, да, сабвуфер, и в принципе...
Это классическая система, которая популярна до сих пор, которая в свое время, там, в середине 80-х сделала их очень и очень востребованными, как вот на рынке персональных акустических систем, так и на промышленном рынке, да, потому что не забываем, что основную часть заказов компания и основную часть прибыли получает, выполняя достаточно сложные с технической точки зрения заказы того же самого...
Подзвучку залов, да?
Подзвучка залов. Огромное количество. Сикстинская капелла, кстати говоря, если мы говорим о том же самом Ватикане, вот в котором я был. Я вот, честно говоря, был в Сикстинской капелле. Там звучит как...
Ничего особенного.
Ничего не заметил. Не заметил, что это, значит, акустическая система компании Bose.
Отмыли деньги.
Или заказ от компании NASA, да, потому что вся акустическая система, которая была установлена в челноках американских, которые вот совсем недавно перестали летать в космос, от компании Bose. Может быть, больше рекламной истории здесь, да? Но Тим говорит, что на самом деле в Соединенных Штатах Америки эта компания действительно известна.
И да, и они рекламировали. Поэтому я немножко удивлен, что в СССР, как сказать, в бывшем СССР, в 90-х они предлагали вам вот эти колонки, потому что они очень дорогие. Очень дорогие. Обычный человек не может.
В Советском Союзе, сейчас мы вернемся к этой истории, в Советском Союзе какая...
Обычный человек не может быть меломаном.
И в американских рекламах они не делают рекламы для обычного человека. Всегда есть пенсионер, богатый, как сказать, пенсионер американский из 50-х годов, кто вот сидит в кожаном кресле, слушает прекрасный звук.
С бокалом.
Истерия за $250-$300, которые, ну, мне это представить столько денег тратить на радио.
История с появлением, забыли об этом-то сказать, с появлением хай-фай аппаратуры в Советском Союзе. Все это произошло в 1977 году в Западной Германии. Значит, на международной конференции одним из участников был один из высокопоставленных членов Центрального комитета Коммунистической партии, который был заядлым меломаном. Фамилия, к сожалению, неизвестна.
Он же меломан.
И поклонник, он был поклонником и качественной музыки еще.
Он был поклонником Алисы.
И на фуршете в заключении конференции, на котором собрались все участники этой конференции, люди обменивались мнением, зазвучала музыка. Зазвучала музыка не живая, а именно, ну, запись. И человек, который представлял Советский Союз, был удивлен качеством звучания и спросил: «Слушайте, а что за акустическая система используется?» Ему сказали, что используется акустическая система Fisher STE-1200. Значит, под таким названием она продавалась в США и в Европе. На локальном японском рынке это была акустическая система Otto SXP-1. Опять же, как и Yamaha NS-1000 входит в десятку самых, наверное, лучших акустических систем 20 века. Значит, эту систему, понятное дело, по закрытым каналам наши разведчики приобрели, доставили в Советский Союз.
Разобрали,
опять же, до последнего винтика, до последнего, я не знаю, ну, за какие детали есть еще. Хорошо, какие детали есть в акустической системе?
Нить.
Магнит. Хорошо, до последнего магнита разобрали и получили, и поручили НПО Тори создать качественный аналог этой акустической системы. Так появилась отечественная акустическая система электроника с индексом 100AS-060.
На чем сэкономили?
Это напомню. Нет, не экономили вообще ни на людях, ни на материалах. Значит, единственное, все-таки, я так понимаю, проблема была главная в специалистах, которые бы услышали, как правильно должна звучать эта система. Да? Почему мы говорим о Маре Боузе сегодня и в тех же Соединенных Штатах, я напомню, его называют султаном звука, да, потому что этот человек сам чувствовал. И ты же понимаешь, да, очень простой пример, кстати говоря, я с ним согласен, о котором говорят эксперты. Вы приходите в магазин, в супермаркет, перед вами полка с соками. Там несколько десятков производителей сегодня дают вам возможность купить, приобрести томатный сок. Но ты заметь, насколько вкус одного и того же томатного сока, заявленного на этикетке, отличается от тех вкусов, ну, от того вкуса, который, ну, необходим на. Где-то больше соли, где-то больше сахара. Производится все, как мы с тобой знаем, из одного и того же концентрата, который поставляется на одни и те же предприятия, одними поставщиками этого концентрата.
Караул устал.
Но проблема в человеке, который в кавычках создает эту формулу томатного сока. Опять же, в кавычках сока, потому что это томатный напиток. Но кому-то нравится.
К чему клонишь-то?
Я к тому, что
отвечает за все дегустатор.
Дегустатор, человек, который должен.
Вот это ничего.
Да, должен сказать, это звучит хорошо. Потому что и технологии были использованы. И огромное количество денег было вложено в этот проект. Но, к сожалению, к большому, я так понимаю, я не слышал, как звучат эти колонки, но звучат они гораздо хуже, чем оригинал.
Материалы не те. В каком году вот эта электроника появилась?
Это конец 70-х, начало 80-х годов.
Это круто.
Это круто.
Это был фан. В 70-х электроника.
Ну, понятное дело, что огромное количество предприятий выпускало и менее дорогую технику. Эти колонки, я думаю, известны всем. Но опять же, это все очень, очень похоже на те же самые японские, американские аналоги. То есть, по большому счету, даже сама структура, сам подход к созданию этих акустических систем до сих пор не изменился. Но только вот эти прорывные бериллиевые колонки от Yamaha были, да, которые пошли по пути создания очень дорогой колонки. Опять напомню, берилли, почему они стали использовать, да, для создания этого лопуха берилли, потому что он самый металл, который проводит быстрее всего реагирует. Да, реагирует на звук. Значит, возвращаемся
к
истории Амара Боуза. Значит, проводит он там несколько лет вместе с бостонским этим оркестром. Чем они занимаются? Они реально изучают, под каким углом звуковые волны проникают в наш организм, в наше ухо. Делают формулы, ставят эксперименты в своей звуковой...
скважины в ушах.
Да, ставят эксперименты в своей звуковой лаборатории, приходят к пониманию, как это все работает, и представляют свою акустическую систему, о которой я уже говорил. Она, я так понимаю, продается до сих пор. Bose 901 является одной из самых известных акустических систем. Дальше они обращают внимание, и тут то, что близко, значит, то, к чему мы с тобой имеем отношение, это акустические системы для автомобилей. Опять же, они были одними из первых, кто обратил внимание на то, что в автомобилях должен стоять нормальный звук. Подошли опять с позиции...
Ну, кстати, давайте так скажем. Эра. Вот они в каком году задумались?
Ну, это середина 80-х. Это, вот смотрите, эра уже
прошла.
На самом
деле, мы, вот тестируя там последние 5 лет автомобили, только сейчас, условно говоря, наверное, с началом 10-х годов,
видим, что звук автомобильный подтянулся. Реально. То есть прошло 20 лет.
Холмс,
да. Прошло 20 лет, потому что
народ всегда хотел хороший звук.
А вот всегда было очень четкое разделение. То есть в машине стоит фуфло или вообще ничего не стоит.
При покупке... приемничек же поначалу
там ставили. Если ты чего-то хочешь, то ты должен идти уже дальше, значит, ставить колонки, ставить усилитель, ставить магнитол. Только сейчас штатные колонки, да, ну как штатные, за дополнительные деньги, да, но все равно приблизились к хай-энду настоящим. Там последние 3 года, наверное, 4.
Середина 80-х, появление легендарной системы, о которой ты и говорил, которую, я так понимаю, активно очень продвигали на уже постсоветском рынке здесь, на территории Российской Федерации. Акумастис, да, 5 называется. А чем отличалась? Было очень два маленьких динамика по высокочастотно и басовые саббуферы.
Ну да, да, да.
Это очень, она очень известна, продается также до сих пор. Перевернула вообще представление об акустических домашних системах. Дальше они обратили внимание как
там
раз...
история-то в чем заключается? Что наше ухо способно определить, откуда звучит высокие частоты, а откуда низкие, невозможно.
Панорама по низам, она практически...
Поэтому,
слышно,
кстати говоря, поэтому саббуфер он отдельно стоит, где хочешь.
Где угодно, да,
и может в багажнике стоит.
И, кстати говоря, именно эта система стала родоначальницей целого поколения акустических, так называемых, систем пассивного звука, пассивных акустических систем. А дальше они обращают внимание на акустические системы, которые необходимы в промышленных масштабах. И главный контракт, который они получают...
Это Челябинск тракторным.
Нет, не на ЧТЗ, не на ЧТЗ.
Грохот цеха работающего.
Главный контракт, который они получают, который приносит уже всемирную известность. Это 2004 год. Это летние Олимпийские игры в Афинах. Профессиональное крыло компании Боуса сдает под ключ все стадионы, которые были оснащены. Я так понимаю, именно на этих акустических системах проводилась церемония, звучала церемония открытия и закрытия. Ну и понятное дело, что Амар Боус до сих пор остается автором огромного количества патентов. Причем при 12 тысячах сотрудников, которые сегодня трудятся на эту корпорацию акустическую, только порядка 100 человек, не больше 100 человек, владеют конечной информацией о том или ином патенте.
Засекреченная.
Очень засекреченная история. Сам он человек, который увлекается бадминтоном. Достаточно часто, говорят, его можно увидеть на Гавайях, где он участвует в локальных турнирах. По бадминтону отошел от дел, является владельцем. Компания до сих пор остается семейной. Но очень часто появляется на всех корпоративных мероприятиях. Извините.
Очень часто было отключать микрофон.
Да, очень часто появляется на корпоративных мероприятиях компании Bose, знаете, с бейджем, на котором написано его имя, Амар, и фамилия Bose, для того, чтобы те люди, которые не представляют, как выглядит.
А как он выглядит-то?
Посмотрите.
29-го года?
29-го года.
Ну, не очень, наверное, да.
Наверное, не очень, да, наверное, не очень. Кстати, интересно, что в 91-м году корпорация, компания Bose Corporation пыталась заняться проблемами холодного термоядерного синтеза. Да, но, правда, вот положительных никаких результатов...
Наверное, сказали,
не нужно, не нужно. Да, значит, живет со второй женой, она работает в компании Bose Corporation, работает старшим менеджером, сын возглавляет собственную компанию, которая предоставляет услуги беспроводной связи, дочь хиропрактикой занимается.
И надо сказать о том, что, конечно, Bose предоставляет как бы законченные решения. Это вот их фишка, да, то есть у вас и усилители, и колонки, босс, и все, и, так сказать, это все 50. Конечно, в мире хай-энда, да, который вот сейчас хай-фай был хай-фай, теперь хай-энд, все-таки, так сказать, идеология раздельного питания.
Умер,
да?
Говорят, босс.
Кто? Чей босс?
Босс.
Так вот, ну это...
12 июля 2013 года.
Пока не проверенная информация. Рустам раньше готовил.
Не, докажите.
Вот. И, ребят, сегодня, конечно, сегодня две школы есть звука. Что касается звука, да, не только колонки, конечно. Конечно, колонки — это очень важно. Имеет значение, конечно, и усилитель, да. Их огромное количество, этих марок и технологии производства. Есть две культуры звука, в принципе, в мире сегодня. Это английский звук и звук американский. Потому что Америка поставляет на рынок очень жесткий, напористый звук, энергичный. Ну, если можно в таких тонах это описывать. Англичане более мягкие, элегантные. И вот сухой. Некоторые, например, держат... некоторые стоят на позиции, что надо их смешивать. Например, предварительный усилитель американский, а второй, основной, уже английский идет, да, и тут и колонки подбирать уже по этому принципу. Но это надо быть меломаном. Вообще, обычно, если человек заходит в магазин, где продаются такие вещи... Ему сначала включают, его оценивают, потом включают, как звучат колонки, усилители, которые ему явно не по карману. Он говорит, ой. Потом включают то, что ему по карману, но фуфло. И, наконец, четко, как вот в магазине, да, где человек очень четко видит, психолог, да, какой он купит. И, наконец, чуть больше, чего он может потратить, то, что хоть как-то соответствует запросам, да. Но это целая индустрия, там маркетология выше крыши. Да?
В общем, история компании Bose.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.